Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет! В эфире «Читаем Библию вместе». Чуть не оговорились.
Надо еще вспомнить, типа,
по большой привычке. Что ж, сегодня у нас снова большой полный состав. Он периодически меняется, но в целом остаются главные люди, в частности, Олег Шевкун.
Всем привет! Екатерина Горбунова сегодня с нами. И справа от меня сегодня Максим Белозеров.
Здравствуйте. И Карина Лукина.
Здравствуйте.
Так, Карину Лукину, я думаю, многие из вас помнят, хотя, Катя, Карина, вы, по-моему, не знакомы, вы вместе в эфире еще не работали.
Нет, еще только впервые, и буквально вижу этого человека в первые две минуты.
Вот так. Друзья, как ощущение? Ощущение праздника есть?
Какого праздника?
Да вчера, типа, праздник был.
А, уже?
Уже?
В смысле, это уже такое давнее прошлое, что... Кажется, что уже и праздников-то не было. Я их вообще проболела.
Я вчера случайно оговорилась. Мир, труд, рай. Так что...
Мир, труд, рай? Ну что
праздник же? Есть в душе, наверное.
Ой, у меня другая постановка вопроса. У меня мир, мурмай, так что...
Мур тоже слышала.
Да, вот тут с тобой все понятно, Кать, на самом деле. Вот, со мной тоже, потому что у меня ощущение, что праздника как бы и не было. Я понимаю, что через неделю будет еще. Но сегодня мы возвращаемся к нашей теме. Сегодня мы возвращаемся к тому, что мы вместе читаем Священное Писание, читаем Библию. Продолжаем разговоры, которые начали, между прочим, уже почти год. Нет, даже год назад, потому что этой программе тут недавно исполнился год. Вот я тут посмотрел и понял, что у него такой небольшой своеобразный юбилей.
Слушайте, как-то надо было это, наверное, даже немножко раньше посмотреть. Но вот если
надо
говорить
было,
о каком-то не таком далеком все-таки год, это достаточно уже срок, не о таком далеком прошлом, то вот как-то прошлый эфир у нас был прям, вот знаете, такой, напрячь извилины, что называется.
В смысле?
Тяжело шел, тяжело, тяжелые темы, тяжелое размышление. И главное, нет ответов, прямых и очень конкретных ответов на, казалось бы, на первый взгляд, не очень сложный вопрос.
Не, я вот хочу напомнить для слушателей, что слушатель, который позвонил нам на прошлом эфире в студии, очень сильно нас удивил, рассказав о различных...
Теории заговора.
Да, теории заговора, различных версиях воскресения Христа. Там были такие безумные предположения, что это все мистификация, или даже, что у Иисуса был собственный брат-близнец, который воскрес, так сказать, в кавычках, вместо него.
Предположений по этому поводу действительно немало. Несколько лет назад по BBC шел фильм, который, собственно, как раз и был посвящен вопросу о воскресении. Там было изложено множество теорий, в том числе и те теории, о которых Станислав говорил в эфире. Ну и в конце ведущий фильма, ну или диктор, я не знаю, актер, который читал текст ведущего, говорит, что же там случилось на самом деле. Вот этого мы не знаем и до конца не узнаем. И вот здесь, как раз в этом, разница между христианами и нехристианами, людьми верующими, людьми неверующими. Верующие люди как раз принимают то, что Библия говорит о том, что Иисус воскрес из мертвых. Неверующим это принять сложно, но если не принимаешь это, то начинаются другие теории, одна забавнее другой. Вот, собственно говоря, об этом и шла речь у нас в прошлый раз.
Ну, а сегодня мы, наверное, будем говорить о чем-то более простом и понятном для наших, наверное, не столь просвещенных умов.
Ну, я не знаю насчет понятным-непонятным. Я тут подумал как раз после прошлой передачи, а что было бы, если бы слушателям Иисуса Христа, тем, кто слушал его первоначальные проповеди в то время, что было бы, если бы им было настолько же сложно, насколько и нам с вами в прошлый раз?
Ну, а с чего вы взяли, что им сложно-то не было?
Ну, три года они ходили за Иисусом, 3 года они не разбегались, хотя был момент, когда все-таки разбежались, в Евангелии от Иоанна, 6 глава об этом говорится. Потом новые люди пришли, 3 года они слушали длинные проповеди, беседы вот эти. Почему? Что их заставляло? Что их настолько притягивало? Как ему удавалось настолько здорово доносить слово до них, что, ну вот, они не расходились от него?
Ну, слушайте, у нас некоторые студенты по 4, а то и по 6 лет не расходятся, хотя бывает не всегда и везде интересно.
А мотивация какая у студентов? Почему они не расходятся?
Ну, наверное, у кого как. Кому-то получить знания, кому-то в армию не идти.
Карин, у тебя были скучные лекции, которые тебе все-таки приходилось прослушивать, хотя, в принципе, можно было бы и гульнуть их?
Ну, наверное, у всех были такие. Все равно интересно.
Я не про всех, я про тебя.
У меня, да, были, когда я училась в экономическом университете.
Что мотивировало? Вот почему ты все-таки говорил, я останусь и буду до конца?
Не знаю, может быть, я целеустремленный человек. Мне нравилось что-то новое узнавать. В любом случае, что-то можно почерпнуть.
И вот сегодня мы, я думаю, посмотрим на проповеди Иисуса Христа, поговорим о том, как он проповедовал, как он вел беседы, что в его проповедях было необычного, удивительного, где и каким образом он говорил, проповедовал, показывал, учил не так, как другие люди. И почему его действительно было интересно слушать. И, я думаю, также постараемся сделать выводы о том, в чем нам может быть полезно то, что он говорил, потому что на самом деле многое из того, что мы читаем сегодня в специализированных книжках, учебниках и так далее, на самом деле взято из Библии, и мы можем найти вот это, примеры этого не где-нибудь, а в проповеди Иисуса Христа.
Прямо Олег, так. А вот я бы хотел уточнить. Мне кажется, здесь не уместно говорить о мотивации его слушатели как толпы, как какой-то массы, которая за ним следовала. Ведь у каждого была своя мотивация. Кто-то искал исцеление. Ну, ведь его же слушали не одинаковый там рабочий класс пролетария. Там были и фарисеи, и бедняки, и купцы, и солдаты римские. И мне кажется, каждый, для того, чтобы поняли все, была какая-то определенная манера подачи ведь.
Да, я думаю, что об этом тоже поговорим.
А знаете, у меня тогда другая еще версия, другое предположение. Ведь часто бывает понятие моды. И есть и исполнители, которых, не знаю, авторы, издатели, кто угодно, кого слушают, кого модно слушать, к чьему мнению модно сейчас прислушиваться, на чьи лекции модно ходить. И не обязательно ты понимаешь или не обязательно ты на самом деле интересуешься, но вот как сейчас, например, поставить геолокацию, что ты побывал в филармонии, хоть ты классическую музыку и терпеть не можешь, тебе просто модно и статусно.
Вот можно расскажу по этому поводу маленький-маленький эпизод.
Конечно.
В университетские времена мы ходили на преподавателей, на лекторов, на которых модно было ходить, хотя их не понимали. Среди этих лекторов был совершенно замечательный специалист по византийской истории, специалист по литературе, специалист, кстати, по Библии, по Священному Писанию, человек верующий, Сергей Сергеевич Аверинцев. Вот он мог говорить 2 часа, потом, примерно столько же, может быть, немножко меньше, отвечать на вопросы. Мы мало что понимали, потому что вот говорил он, обращаясь прежде всего к себе. Ну, или как нам тогда как-то оказалось. Но сказать своей девушке, что я вчера был и слушал Аверинцева, вот это была мечта любого филолога, потому что девушка его ценить начинала. Вот, если говорили, что, как ты не ходишь, вот сказать, я не хожу, потому что не понимаю. Действительно, мало кто на это
способен. Признаться в своем бессилии интеллектуальном.
Да. И причем зачастую было понятно, что там самые разные люди. В аудитории набивалось огромное количество людей. Вот как-то прислали записку. Очевидно, парень или девушка, другой девушке прислала записку. А записка вместо адресата попала к Сергею Сергеевичу Аверинцеву. Его просто не туда передали. И вот он после лекции разворачивает от записки, читает вопросы, одну из них открывает. Смотрит народу, полная аудитория, и говорит, и читает: «Ленка, когда Аверинцев кончит трепаться, встретимся на лестнице, покурим». Потом он смотрит виновато на аудиторию и говорит: «Вы знаете, я понимаю, что записка предназначалась другому человеку, но по ошибке попала мне, и для меня это был единственный способ передать информацию предполагаемому реципиенту». Да, я думаю, то и Ленке, и автору этой записки было, в общем, тяжело после этого. Так что да, разные люди бывают, и мода бывает. Так что, мода на Иисуса?
Кто знает. А что вы, дорогие радиослушатели, думаете? Что заставляло такое огромное количество людей, такую разношерстную толпу следовать, слушать, внимать, тратить на это свое время, силы? И не просто тратить, а с желанием посещать эти лекции. Что было основной мотивацией?
И были ли они просто лекциями? Я тоже хочу немножко добавить к этому вопросу. Что было их мотивацией? Да почему люди шли, почему люди слушали? Давайте напомним контакты, Макс.
Да, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать нам на сайт theos.fm в форме обратной связи и в приложении Viber WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
Что побуждало этих людей слушать Иисуса? Почему то, что он говорил, было действительно по-настоящему интересно? Чем оно привлекало? Друзья,
ведь в разговоре в университете понятно, что сдавать экзамен, а здесь экзамена нет. И что, действительно, что привлекало людей?
Да, то есть для университетского студента вот сдать экзамен, получить диплом. Кстати, красный диплом сейчас является мотивацией или уже не настолько?
Ну, на самом деле, я не знаю, как для кого, но...
А у тебя вон госы грядут.
У меня как раз грядут госы, и я очень рассчитываю, что все-таки цвет его будет красный, потому что иначе как-то жалко своих сил и усилий, да и тем более как-то...
Окрашенный моей кровью, да, полит?
Потом и кровью 4 лет обучения.
Так ведь для трудоустройства это не важно.
А вот, знаете, внутренне такое вот, такая галочка детям и внукам говорить, а вот ваша мама или там бабушка по ситуации, вот школу с золотой медалью и диплом красный, а вот чего достиг ты?
Да, так вот, в чем была мотивация слушателей, почему то, что говорил Иисус, было интересно, и, может быть, кто-то из вас, друзья, также перенесет нас сегодняшнее на современное. Чему можно научиться у Иисуса, как у коммуникатора? В чем мы можем научиться лучше доносить слово, доносить информацию, доносить эмоцию, если прослушать то, о чем говорит Христос?
Ну, а пока вы думаете, наверное, на маленькую-маленькую паузу.
Давайте.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:11 в эфире программы «Читаем Библию вместе», и мы говорили, с позволения сказать, о медиакоммуникации Иисуса Христа.
А, кстати, да, о медиакоммуникации, о ей самой, между прочим. Почему с позволения сказать?
И я хочу напомнить вопрос, который мы задали буквально несколько минут назад. Что, по вашему мнению, побуждало слушателей следовать и внимать Иисусу?
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, какие роскошные у него были аудиовизуальные средства. Покруче любого PowerPoint и покруче любых клипов из Ютуба надерганных.
Ну, Калик, поподробнее с этого момента, а то мне как-то, знаете, так рисуется картина, вот они сидят, беседуют, и тут, значит, выводится на какую-нибудь скалу соседнюю.
Проектор.
И так, и мышка такой, извините, заедает.
Мышка заедает. Смотрите, начать с того, что у них все было, практически все, большая часть его учения была на открытом воздухе. Вот он просто выходит, он просто поднимается на гору, а небо, земля, и вот он обращается, например, к слушателям и говорит: «Взгляните на птиц небесных». Вот взгляните, а птички летают. А хорошо. И вот он сразу использует то, что видит вокруг себя. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец ваш Небесный питает их. А вы не гораздо ли лучше их? А вот, собственно говоря, он прямо напрямую указывает, да, и говорит, теперь дальше, буквально пары стихов ниже. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут». Это нам нужно так, картиночку найти и так далее. А они осмотрелись... И все рядом с ними.
Мне кажется, это очень удобно, даже неудобно, а полезно. Он не говорит так, что «Так, сегодня откроем учебник на 43-й странице и прочтем параграф 5». Он заставляет в хорошем смысле слова своих слушателей напрягаться.
Абсолютно точно. И показывает на то, что есть вокруг них. Педагоги уже современные, да и не только современные педагоги, обращают внимание на то, как важно использовать какие-то конкретные предметы, да, предметный урок и так далее. А он-то это делал, и он это делал постоянно. Что еще из серии его аудиовизуальных средств? Помните, как он усиливал свой голос? Как он делал так, чтобы огромное множество людей его слышали?
Акустика.
Акустика. Взятая?
Природы.
Природы.
Конечно. Это либо вода. Он садится в лодку и говорит: «Отплывите от берега». И он начинает учить с этой самой лодки. А вокруг... амфитеатром стоят скалы. И вот вода и скалы создают совершенно замечательную такую звуковую картинку, звуковое окружение. И всем слышно. То есть это почище, это поинтереснее рок-концерта, допустим, в том плане, что все усиление, оно естественное. Он просто берет и использует то, что вокруг него есть.
Ну, слушайте, у нас сейчас нет такой возможности, потому что, ну, представьте, ладно, допустим, водную поверхность в Москве мы найдем, а вот со скалами, ну, я думаю, от Воробьевых гор вряд ли будет какая-то большая акустика, да и как-то вокруг слишком шумно. Получается, сегодня мы не сможем применить такие классные навыки.
Неужели? Может быть, что-то все-таки можно? Хотя, конечно, мы привыкли мыслить вот как-то обычным путем. Ну, допустим, да, извиняюсь, перебил, по-моему, Карину.
С другой стороны, когда мы становимся наблюдателями, мы как бы лучше понимаем происходящее. То есть, может быть, Иисус еще и с этой стороны рассказывал вот в таких описаниях природы.
Вполне возможно. И, допустим, беседуя с ребенком, есть огромное искушение. Ну, у меня, по крайней мере, есть огромное искушение, потому что, ну, вы пока еще не занимались, но, я думаю, будете заниматься со временем. Хотя, кто не знает, может, там сестры и братья есть, не знаю. Вот, есть искушение просто. Так, значит, садись, сейчас тебе лекцию прочитаю, что такое хорошо и что такое плохо. А на самом деле гораздо лучше доходит по-другому, когда ты действительно приходишь и объясняешь, и показываешь на конкретном примере. Вот смотри, вот это вот такая вот штука. Вот смотри, вот это полезно, вот это вредно. Экскурсия, не знаю, в лес вот пошли, смотрится, смотрите, какие грибы хорошие, грибы плохие. Mm-hmm. Гораздо лучше. Слушайте, у вас кто-нибудь из ваших университетских преподавателей практиковал занятия на открытом воздухе? Мне просто интересно.
К сожалению, такого не было.
У меня было пару занятий. Я помню, в школе еще вот в детстве мы на уроках рисования ходили иногда в школьный парк и делали какие-то там корявой рукой наброски. Ну и как-то у нас самый поразительный урок информатики один уже в универе прошел на открытом воздухе. У нас что-то глючило, вся техника, вся аппаратура, и в итоге было принято решение, но все равно давайте тогда поговорим о базах данных без баз данных, а просто о них как о таковых. Угу. И почему бы не сделать это на открытом воздухе, тем более у нас довольно красивая территория вокруг универа, и можно запросто сесть на лужайке и пообщаться. Это было довольно-таки приятно и здорово.
Но это была такая замена, да? Вот настоящих баз данных нет, но ну вот хоть что-то сделать для того, чтобы это заменить. Макс, извините.
Да, вы знаете, я хотел обратить внимание на другую деталь, что для достижения такого эффекта необходимо было быть не просто великолепным оратором, а еще быть сведущим вот, ну, то, что скалы отражают звук голоса, о том, что вода помогает людям, которые стоят чуть дальше от оратора, услышать его звук.
Ну, слушай, я думаю, как бы он был в курсе.
Нет, я к тому, что еще до рождения Иисуса те же самые приемы применяли античные философы и учителя.
Конечно, абсолютно. Так вот, удивительно как раз то, что Иисус делал это, использовал те же самые приемы среди людей необразованных, среди обычных рыбаков. Он фактически перенес то, что раньше ассоциировалось именно с древним университетом, когда учитель вместе с учениками на свежем воздухе обсуждал какие-то вопросы. Но кстати, он это учинил на другую аудиторию совершенно.
Кстати, я сейчас вспомнила, слушая Катю, что тоже в третьем классе нам рассказывали, как журчит ручей, вот, как почки распускаются, и мы с подружкой получили в пятерке так вдохновились, что мы наблюдали, откуда бежит этот ручеек. Мы шли, потом смотрели почки, нам было так интересно. То есть учитель вдохновил нас, не показывая, да, а просто рассказывая об этом. Это тоже получилось как-то так вот у него.
Об этом вдохновении мы сегодня, я думаю, буквально через несколько минут будем говорить, потому что действительно Иисус и показывает на картинке, и великолепно совершенно словами рисует картинки. Эти картинки, просто заседают сразу. Вот ты просто об этом помнишь. И еще один момент, который в русской Библии немножко сложно, может быть, увидеть, но он, очевидно, есть. Иисус не просто говорит, он говорит простым языком. Он говорит так, что самые обыкновенные люди могли его услышать. Он не использует каких-то заумных слов, не использует заумных выражений. Он просто говорит так, как люди разговаривают между собой. Это удивительно.
Кстати, Олег, как раз-таки хотела, вот так вот перебирая, какие методы могут пригодиться сегодня, вспомнила нашего преподавателя по ораторскому мастерству. И одно из таких правил оратора – это именно простота речи. Не писать текст для себя вот от руки, потому что он тяжеловесный, там причастные, причастные обороты, много-много завязанных на себе вещей. Вот начало предложения это в одном, правда. На начале страницы, а заканчивается на соседней. Эта фраза, эта мысль. И говорить простыми словами, простыми предложениями. Насколько это было, ну, не было дурным тоном в то время?
Сложно сказать, потому что это действительно были простые люди. И за Иисусом шли люди, которые, ну, попроще той аудитории, которая шла за другими учителями. А вот насчет хорошего или дурного тона, я думаю, Иисус особенно не размышлял. Потому что на самом деле ведь были люди, которых он оскорблял, были люди, которых он обижал. Ну и что? Он не стремился с кем-то заигрывать, не стремился выстроить с кем-то особое отношение. Дайте я что-нибудь милое, хорошее скажу, для того, чтобы ты меня слушал.
А я вот сейчас хочу включить своего внутреннего Станислава и сказать о том, что если современная Библия написана таким достаточно, ну, тяжелым языком для понимания современного человека, откуда мы знаем, что Иисус говорил просто?
Но дело в том, что одна из сложностей, с которой мы сталкиваемся, тут уж вам придется, ну, наверное, поверить, хотя можете это посмотреть сами. Одна из сложностей заключается в том, что перевод, русский перевод, сделан таким, ну, не архаичным, но возвышенным языком. Допустим, такие фразы, помните, мы читали «дерзай дщерь». Угу. Вот. Даже в греческом тексте, ну, это скорее фраза, которая значит «давай, доченька», так, типа «действуй». То есть, да...
То есть это делалось намеренно для того, чтобы повысить пафос разговора?
Конечно, потому что у нас как-то принято, что религиозный разговор, он идет высоким штилем, высоким слогом. А там такого не было. Да и если бы Иисус говорил высоким слогом, то обычные рыболовы его бы и не поняли, наверное. Катя, у тебя есть сообщение от Ильи?
Пока нет, пока все тихо и пока все глухо.
А у меня есть
можно...
почему-то. Интересно, да.
Слушайте, да. Дело. Ой, слушайте, да, точно есть.
Прочитаешь?
Да, да, без проблем. У меня почему-то сразу не высветились. Итак, пишет нам Грета. Спасибо вам.
Так, я думаю, что нет, это на другую передачу.
Это на другое, да. Илья, точно, Илья. Тут почему-то у меня 10 сообщений не открыто. Итак, Илья. Иисус не заигрывал с грубостью ума слушателей из народа и не льстил самомнению фарисеев. Цеплял этим и тех, и других. Но многие становились врагами, а не учениками. А Иуда Искариот притворился учеником, будучи врагом.
Да, иными словами, когда мы говорим о том, что вот, смотрите, все слушали, все становились учениками, Илья нас очень аккуратно исправляет и говорит, не, ребят, не все, не все, некоторые становились врагами как раз из-за этого. Я думаю, вот что, друзья, есть смысл все-таки перейти от слов к делу и почитать. Как?
А давайте.
А давайте. 13 глава Евангелия от Матфея. Начинается совершенно замечательного описания. «Выдержав день тот из дома, Иисус сел у моря», у моря Галилейского, «и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Вот как раз этот скалистый пейзаж вокруг начинается с того, что он садится в лодку, все, он начинает учить, он начинает проповедовать. Причем иногда говорят, что за ним шли, потому что он лечил, он исцелял. В следующих главах он никого не исцеляет. А люди все равно идут, не разбегаются. Смотрите, что он делает. «И получал, и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот такое коротенькое учение, рассчитанное на большую аудиторию. Что скажете, ваши ощущения?
Ну, интересно то, что он не начинает поучать в прямом смысле слова. То есть делайте вот так, не делайте так. А он на каких-то житейских, понятных простому народу примерах это все описывает. Притчах так называемых как раз.
Да, притчи. Кстати говоря, как раз слово «притча» – «параболей», «параболей». А буквально «балео» – это «балуа» – «закидываю», «забрасываю». То есть притча – это то средство, тот инструмент, с помощью которого слушателю забрасывается, закидывается какая-то мысль.
Олег, а знаете, как это сегодня, мне кажется, называется?
Я.
Это сторителлинг.
Чего?
Чего? Просвещаю.
Давай.
Смотрите, по большому счету, когда выступает оратор, для него ярким таким изобразительным средством является именно какой-то пример жизни, какая-то история, может быть, произошедшая с кем-то из его знакомых на его личном примере или какой-то, может быть...
К чему, Валя, прибегаете очень часто.
Малоизвестный факт, но который имел место быть. Какая-то история, которая подходит к месту, которая очень хорошо иллюстрирует какое-то высказывание. Ну, например, говорит человек, не знаю... «Мой руки перед едой». И вот приводит пример, к чему может привести то, что вот не помыл Вася Петечкин.
А вот Вася Пупкин не помыл руки, и у него руки отвалились.
Наглядно.
И ведь не поверим.
Ну, нужно что-то все-таки более. Если вот сказать, что у Васи этого Пупкина была дизентерия, вот в это как-то уже проще будет поверить. И это вполне такой расхожий прием. Так что если нам помечать себе пунктами, что можно подчерпнуть, если тогда это были притчи, то сегодня это получило такое, можно сказать, новободное словечко.
Английское словечко, да, означающее вот просто рассказывание историй. Иисус действительно им рассказывает истории, и это истории про них, про этих людей. Это истории, которые глубоко касаются именно их. Они сами были сеятели, среди них были сеятели. Нам-то сложно это читать, потому что... Слушайте, когда вы последний раз видели... Ну, либо сеятели, либо посевную технику.
На этих выходных.
Да ну? Это как, Макс?
Да ты на дачу уезжал.
Конечно.
Вы там что, картошку?
Ну, на майские праздники люди делятся на два типа, да.
Короче, после майских праздников как раз самое время рассказать, вышел человек сажать картошку.
Да.
Да, совершенно верно. Только у нас, мы все-таки понимаем, какая у нас почва, а там почва сама шла полосками, и далеко не всегда можно было понять, куда упадет семя. Они просто проходили, человек проходил и разбрасывал семя, ну и дальше уже, вот, собственно говоря, это семя попадало на ту или другую почву.
Причем, мне кажется, такие вот бытовые истории, они заставляли людей взглянуть на их повседневный, ну, ежегодный, скажем так, труд с другой стороны, потому что, ну, каждый фермер, он земледелец того времени, он сею, вею, посевает, для него это уже как, ну, работа каждодневная. А тут вот подтекст.
Здесь немножко более глубокий смысл, немножко в кавычках, потому что, я думаю, он все равно пытался донести людям, да, что ничего не бывает впустую. Все дает свои плоды, но какие они?
Так вот, он как раз пытается донести, закидывая вот эту сеть свою, закидывая свою историю через рассказ, через конкретный пример.
Да, ну, через житейский пример. По сути, он трактовал, точнее, транслировал какие-то очень глубокие, серьезные мысли, устои жизненные через такой очень простой бытовой пример. Но, знаете, вот раз мы уж про ГОСы да про учебу, готовимся с подругой к ГОСам и, например, экономику, стараемся разбирать и приводить какие-то примеры, ну, максимально простые, бытовые, буквально на пальцах, просто чтобы понять механизмы.
Ну да, потому что тогда вот то, что ты говоришь, на пальцах ты начинаешь видеть, как это работает, а не просто выучиваешь что-то механически. Интересно, что ученикам далеко не все было понятно. Смотрите, тут две группы людей. С одной стороны, ученики. А с другой стороны, вот это множество людей, толпы, к которым, собственно, и обращается Иисус. Иисус говорит, кто имеет уши слышит, да слышит. И приступив, ученики сказали ему... Для чего притчами говоришь им? То есть зачем все эти истории, да? Ты скажи.
Симон Петр, он вообще рыбак. Как это к нему относится?
Да, он сказал им в ответ. Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят. И слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали. Тут довольно сложно на самом деле.
Да, сложный фрагмент, и сразу же маленькое уточнение.
Вдруг,
он,
да?
Да, он говорит, видевший не видит. Это... Он пытается намекнуть на то, что они могли бы сами до этого додуматься, потому что они, ну, каждый день это видят. Но я им об этом рассказал, потому что они сами недотумкали.
Возможно, и так. То есть, с одной стороны, конечно, это невозможность понимания или сложность понимания духовных истин для этих людей. А с другой стороны, ну как мы детям объясняем какие-то вещи? Ну, такой пример. Ребенок спрашивает, откуда дети появляются. Конечно, мы не говорим, я надеюсь, не говорим про аистов и капусту. Но мы не будем преподавать урок биологии, физиологии и так далее. А вот мы скажем, что мама с папой любят друг друга, и Бог посылает, если мы верующие, или как-то по-другому. А вот донесем ту же информацию, но языком понятным. Иисус доносит духовные сведения, духовную информацию так, чтобы люди его понимали. Хотя многие, в общем, все равно не понимают.
Причем языком не только понятным, но и более эвфемистичным. То есть про рождение ребенка, к вашему же примеру, это было бы немного, мне кажется, шокирующе для ребенка объяснять ему, ну, преподавать ему урок биологии. А тут какие-то житейские мудрости, вот он на таком простом и ничем не обязывающем, как бы, примере.
Он хочет показать то, что мы духовные существа, проживающие человеческую жизнь. То есть вот на каких-то житейских моментах мы должны учиться понимать, есть, что хорошо, что плохо, с другой стороны.
То есть, подожди, то есть вот этот, эта притча, эти притчи, это способ такой мостик перебросить, что ли, между духовным, о котором нам сложно бывает судить, и обычным земным, который мы, в принципе, знаем.
Можно и так сказать. Такое испытание.
Интересно, неплохо. Друзья, как-то после Ильи тихо у нас стало.
Давайте, наверное, напомним контакты, чтобы вот не забывали, что нам можно и звонить, и писать. И на самом деле для этого есть все возможности. Телефон единый по всей России, что немаловажно, бесплатный. Так что диктуя, вы записываете 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Также есть наш сайт teos.fm. Через него можно писать. Все очень просто и все понятно. Мобильное приложение доступно на Android и на iOS. Ну и Viber, WhatsApp, телефон 977-850-0996-900. 77-850-09-96. Это наш Viber и WhatsApp.
Я прочитаю следующие стихи, потому что здесь как раз Иисус говорит о смысле, о значении этой самой притчи. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему, то есть непонимающему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». А посеянное на каменистых почвах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащих слово, слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
И... Да. Да, извиняюсь,
давай, что давай, давай.
Вот это уточнение, оно адресовано к ученикам или
да,
ко всем? А почему он эту мораль объясняет только ученикам?
А вот он считает, что большинство окружающих людей пока это понять не могут.
Более а зачем того, же было рассказывать тогда эту притчу?
А закидывать семя для размышления.
И сопоставлять себя, кто ты вот из... Можешь ли ты претендовать на то, чтобы быть вот этим черноземом, быть вот этой плодородной почвой? Готов ли ты воспринимать, достаточно ли в тебе этой силы, чтобы принять, удержать и не сломиться?
Я вам скажу так. Мы, христиане, иногда совершаем ошибку. Мы подходим к человеку и сразу вот в лоб, не посмотрев даже на него, говорим ему совершенно правильные с нашей точки зрения вещи. Тебе нужен Христос, тебе нужно покаяние, покайся. Он такой: чего? Или мы говорим, возвращаясь, кстати говоря, к темам, которые у нас в других эфирах были, сейчас не буду рассказывать, потому что это другие эфиры. Мы человеку начинаем говорить: знаешь что, вот то, что ты сделал, это неправильно. Это абсолютно неправильно. Вообще говоря, ты грешник. А ему в этот момент не надо, чтобы ему говорили, что это неправильно. Ему надо, чтобы ему помогли разобраться, что делать-то дальше в этой жизни. И если с ним разобраться, если с ним поговорить, если ему помочь, то вот тогда семя-то будет посеяно, семя будет закинуто. Притча, параболей, то есть то, что заброшено.
Как-то очень странно. То есть он в этой ситуации ставит своих учеников ниже всех остальных своих слушателей, если он ему это объясняет. он не подвергает их вот этому испытанию, типа, а вот сможете сами додуматься, значит, вот молодцы. Нет, я вам сейчас все объясню.
Да ладно, я бы не была такой категоричной, на мой взгляд. Почему он должен кого-то из учеников или из его слушателей ставить выше или ниже? Они все примерно равны в его глазах.
Тут есть одна тонкость. А эти ученики потом Евангелие будут писать.
Вот, я тоже хотела об этом.
Извини, Карин, давай, я тебя спер с языка.
Ученик — продолжение учителя. То есть он и хотел, чтобы они потом развили его мысль.
Да, у них немножко другая задача. Они будут писать Евангелие, они будут пастырем первых церквей. Им действительно нужна была эта, скажем так, большая подготовка. А другим важно было в этот момент закинуть семя, чем, собственно, Иисус так активно и занимается.
У нас есть сообщение от Владимира. Владимир пишет: «Мир вам! Чтобы понять то, почему за Иисусом следовали люди, нужно его учение сравнивать с учением законников и фарисеев. Народ устал от их учения. Фарисеи грузили народ, а Иисус этого не делал. Он не требовал, а именно учил и давал право выбора слушающим». Вот примерно так.
Давал право выбора слушающим. Опять-таки, я возвращаюсь мысленно к другому эфиру, про который, опять, не имею права говорить, но все же. Иногда хочется взять за другого человека и сделать выбор. Знаешь, что вот ты должен поступать так. И боишься. А вдруг он выберет неправильно? Вот Владимир отметил очень точную вещь. Иисус дает право выбора слушателям.
А разве фарисеи не давали выбора, право выбора слушателям? Можно же было быть там, я не знаю, еретиком по тем временам и не слушать и не внимать всем этим книжкам?
Во-первых, исходя из того, что от них осталось, талмудической литературы, допустим, того времени, она действительно была обычно вот очень назидательна. Вот так надо, вот так не надо. Да, что такое хорошо, что такое плохо. Во-вторых, оно говорилось как-то сверху вниз зачастую. Вот я мудрый, я вас сейчас научу.
Наш один преподаватель очень любил фразу «это низкая бытовая культура», глядя на нас.
Ух, подожди, вот это, то есть это вы, вот представители вот этой вот...
Низкой бытовой культуры. Да.
Да, Иисус так не поступает. Слушайте, а сколь велика, вот исходя, допустим, даже из этой притчи о сеятеле, сколь велика была эффективность его проповеди, как он ее оценивал? Вот вышел сеятель сеять, начинает что-то говорить, что-то сеять. И четыре разных почвы.
Ну, я думаю, таким образом он просто поделил всех людей на земле, на категории. Я вот это вот так воспринимаю.
Вполне возможно. И кто-то, причем, смотрите, если говорить конкретно об этих почвах, что говорит, ну, начинается у нас с 19 стиха, значит, первый вариант. «Ко всякому слышащему слово о царстве и непонимающему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». То есть, если современным языком, человек, который говорит: «Чё? Чё? Вот я ничего не понимаю тут, про что?» Дальше. «А посеянное на каменистых местах» означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен.
Ну, то есть, по сути, это вот те люди, которые, едва заслышав какую-то мысль, идею, которая их на какой-то момент захватила, они за нее цепляются, так же быстро с ней расстаются.
Не изучив вообще ничего.
Да даже не столько не изучив, сколько, ну, действительно эмоционально. Так вот, слушайте, вот классно, классно. Но когда переполняют другие эмоции, начинаются преследования, гонения, да даже гонения. Кто-нибудь скажет: ты что, дурак, что ли? Ты вот туда подался, да? Вот там всех, кто пошел или еще что-то. Говорит: не-не-не, я туда не хочу. Вот, 22-й интересный. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Что это за ситуация?
Мне кажется, вот еще одной опцией этой притчи было пристыдить тех, кто вот как раз прельщается богатством, какими-то другими учениями.
А вот не делал он этого.
Но
как
он
тебе
это,
не стыдно,
он этого,
Васенька,
не делал, но косвенно он так говорит. Что вот...
Где?
Он не обвиняет, но он говорит о том, что люди, которые услышали эти слова, но которые их не приняли из каких-то обстоятельств, они вот тоже не придут ни к чему хорошему.
Ну, по этой причине...
Так это стыдить или это констатация факта? Вот я вот не знаю.
Может быть, по этой причине он не рассказал всем, да, только своим ученикам. Может быть, он идеализировал своих учеников и думал, что они именно те... Вот люди, которые чернозем.
Просто возможно, что какие-то слушатели, которые услышат эту притчу, они задумаются над своей жизнью и поймут, что а я вот в терниях, и нужно как-то исправляться или что-то делать в своей жизни.
Вполне возможно. То есть он рассказывает историю, и человек может вдруг узнать в этой истории самого себя. Слушайте, давайте сделаем отбивочку нашу. Можем?
Конечно, можем.
Спасибо.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Продолжается программа «Построение». Читаем Библию вместе.
Да, да. И мы продолжаем говорить о Евангелии от Матфея, о том, что происходило в момент, когда Иисус рассказал своим ученикам историю.
И да? Мне очень нравится то, что он сделал дальше, потому что мы сейчас вот напрямую подошли, Макс стал говорить о том, что там кого-то пристыдить, показать и так далее. Значит, получается, что возникает первое желание, такое совершенно человеческое желание, разобраться, какая где почва. Да, вот у тебя нормальная, у меня не очень, или наоборот, обычно у нас лучше, чем у других. Вот, и вот в 24 стихе и следующих он рассказывает еще одну притчу. Послушайте ее, она, может быть, для нас менее знакома, но все-таки. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». То есть он посеял нормальное семя, пшеницу, допустим. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Ну, нагадил, короче, враг этому самому человеку. «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человека сделал это“. Рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“». А вот, собственно говоря, такая небольшая притча тоже из серии сельского хозяйства, того, что, в общем, нам, ну, совершенно незнакомо, на самом деле, всем, кроме Макса, наверное.
А, Макс, знакомы, не знакомы?
Я не знаю, это как-то гораздо сложнее, на мой взгляд, в философском плане перевести.
А давай не в философском.
Нет, я говорю о том, что вот эту историю, ее гораздо сложнее переформулировать как-то в область духовного.
Ну, слушай, по-моему...
Вот такая вот история, что вот такое случилось.
У меня приходит такая ассоциация, что даже из происков твоих врагов можно извлечь какой-то урок и какую-то пользу, и не обязательно... скажем так, с шашкой наголо кидаться на какую-то ситуацию, пытаться ее решить. Пусть пройдет какое-то время, и оно, эта ситуация даже отчасти сослужит пользу.
Нужно, ну, понять, да, она будет развиваться сама.
Так. Понять, что вынести из этой ситуации, да? Как дальше жить?
Но смотри, перед этим говорилось о том, что вот сеется семя, проповедуется слово. Вот кто-то принимает, кто-то нет. Но выясняется, что проповедуется вместе с словом истины и всякая гадость. Вот наше человеческое желание не пустить и запретить.
Но с другой стороны, если ты не знаешь, как бывает неправильно, как ты поймешь, как правильно? И только с каким-то опытом жизненной уже, может быть, мудростью, с пониманием, большим прочтением, большей глубиной, большим познанием ты поймешь, что да вот это бред, почему я вообще обращала на это внимание? Какая разница, посеяно или не посеяно, слышал я это или не слышал? Ведь здесь речь о том, какую информацию, по сути, ты можешь получить. Ты в любом случае будешь получать ее всякую. Вопрос, сможешь ли ты спустя время, спустя, может быть, годы, отобрать одно от другого и понять, где истина.
Ну вот смотрите, первая притча, она побуждала человека к такому простому желанию разобраться, а к какому же типу людей принадлежу я? И может как-то исправить свою жизнь. К чему побуждает эта притча?
Изучать. Изучать, не останавливаться, погружаться глубже. И уже самому понимать, где это правда, где ложь, где то, что полезно душе и сердцу, а где то, что, наоборот, может навредить.
Я сейчас, может быть, скажу вещь, которая не будет ересью с точки зрения Священного Писания. Вот я обещаю, ересью с точки зрения Писания она не будет. Но кому-то из наших слушателей она может не понравиться. Действительно, вокруг нас существует масса различных взглядов, масса различных идей и так далее. И одно из желаний, которое у нас возникает и на маленьком уровне, допустим, в общении со своей семьей, со своими детьми, и на большом уровне, на там, государственном уровне, просто запретить все, что с нашей точки зрения неверно. Вот выходит, не знаю, театральная постановка. Она, мне кажется, неправильной. Запретить. Зачем запретить? Ну, для того, чтобы защитить от зла. Выходит какая-то книжка. Она, мне кажется, неправильной. Запретить. Иисус фактически говорит о том, что рядом с добрым семенем, с хорошим семенем, всегда будет какая-нибудь гадость расти. Но запрещать... Это значит и вырывать доброе семя тоже. Представьте себе, если люди будут формировать картинку христианской церкви как церкви, которая все запрещает. Насколько это будет привлекать людей ко Христу?
То есть у людей, вы хотите сказать, не будет с чем сравнивать? То есть как размылится понятие хорошего и плохого тогда?
Совершенно точно. И более того, вместо...
Многое хорошее попадет под понятие плохого, потому что просто да. Кто-то назовет это плохим из авторитетов.
Совершенно верно. И будут пропалывать. Смотрите, ведь Иисус знал, с самого начала знал, и он об этом говорит, что он знает, что среди них, среди учеников его, есть предатель, что среди учеников есть Иуда. Так вот, Иисус мог сразу выдавить, вот просто выгнать Иуду, сказать, знаешь что, Иуда, вот ты меня предашь. Я не хочу допускать, вот скажем, и говорить в таком в условном наклонении, что было бы, если бы. Но обратите внимание, что Иисус дал Иуде возможность быть до самого конца. И более того, даже совершить свое злое дело. Вот так вот плевелы.
Слушайте, может быть, здесь еще один момент. Я не знаю, насколько он уместен, но все-таки. Ведь то, что, по сути, все знают, что и добро, и зло, и правильное, и неправильное, оно ходит рядом, при этом это определенный объединяющий фактор. Если бы мы знали заранее, что мир такой вот идеальный, все в нем хорошо и безоблачно, то а какой смысл нам был бы объединяться во имя, может быть, какой-то истины или идеи? И если говорить примитивно, то если мы знаем, что есть хорошие постановки, хорошие книги, есть плохие постановки и плохие книги, неинтересные, скучные, бездарные, то, может быть, вот это вот понимание и общая волна понимания того, что полезно и с потенциалом может объединить схожих мыслящих людей.
Как бы мы отличали одно от другого.
Да, вполне возможно. Более того, конечно, в Новом Завете есть совершенно конкретные указания о том, что служители Божии, Церковь Божия должна противостоять ереси. Но это противостояние осуществляется за счет того, что мы проповедуем истину, проповедуем Божие Слово. Мы не пропалывать призваны. Да, это не великая прополка, это не великая чистка, а это насаждение. Вот это посев. Вот, собственно говоря, два разных подхода. Один подход – давайте кучу всего запретим, давайте все выпарим. Другой подход – давайте все-таки нести Божие Слово. И это принципиально разные подходы.
Причем в истории было очень много фрагментов, моментов таких, когда это все сводилось к вот этой великой прополке, и ни к чему хорошему это не приводило никогда.
Конечно.
И потом слово «запретить» как бы стоит рядом со словом «безопасность», а жизнь, она не может быть абсолютно безопасной. То есть если мы будем искоренять все зло, это уже не похоже на жизнь, это неправда.
Иногда приходится, конечно, и запрещать, но опять-таки
все
проповедь
невозможно.
Божьего Слова гораздо лучше действует, чем просто запрет. Смотрите, мы запретили человеку все, но ничего не дали взамен. Что ему бедному делать?
У нас есть сообщение от Владимира на последних буквально минутах. Насчет первой притчи. Иисус рассказал притчу всем, а значение ее растолковал только ученикам. Скоро им предстояло нести Евангелие в мир, и, исходя из притчи, не все услышат их призыв. А они должны быть готовы к этому. Их дело нести благую весть. А кто примет или нет, это уже не их вопрос.
И вот как раз по поводу не их вопрос, это, собственно, вторая часть этой самой ситуации. Опять у учеников возникало желание, наверняка и у нас сегодня возникает желание разобраться. Так, вот эта вот почва, она какая, хорошая или не очень, это хороший нечто. Так давайте я вот здесь вот сделаю, здесь не буду делать. Он говорит, нет, ребята, нет, не ваше это дело. Вот как-то так. Буквально два стиха. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Маленькое наблюдение. Иисус не ставит перед собой задачу преподать урок ботаники. Конечно, это не самое маленькое зерно. Конечно, горчица – это не дерево. Но для него важна не ботаника, для него важны образы. Вот как-то так.
Что ж, я думаю, это уже целый даже выпуск на грядущее, потому что есть что обсудить еще, есть что еще сказать.
К слову о вере.
И к слову о зернах, и о том малом, что может превратиться в большое.
Ну а пока закрывать надо передачу, времени мало. Екатерина Горбунова.
Олег Шевкун.
Макс Белозеров.
И Карина Лукина.
С вами были сегодня. Всего доброго и благословит каждого из нас Бог. Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.